Друзья, приветствуем всех вас. У нас время для библейского часа. Мы с вами сегодня 12 главу Евангелия Матфея, и у нас будет время, надеюсь, Бог продлит нашу жизнь, будем начинать рассмотрение уже 13 главы. Позвольте предложить вам прочитать буквально 5 стихов, последние это 5 стихов 12 главы, и некоторые короткие размышления, и затем мы будем рассматривать уже 13 главу. Это 5 стихов, которые у нас остались из 12 главы. Мы с вами прочитаем их. Я приглашаю вас, друзья, хочу просто еще раз напомнить о том, пусть для нас будет правилом, когда мы приходим в Дом Божий, берите с собой, пожалуйста, постоянно Библии, пожалуйста. Я знаю, что у молодежи есть очень хорошая такая возможность и пользовать айпэды, айфоны свои, чтобы там следить по тексту. Друзья, все-таки это тогда, когда вы на работе можете айфон взять и посмотреть. Но когда приходим в Дом Божий, пусть у вас будет реальное, вот написанное, напечатанное, printed Bible. Пожалуйста, берите с собой Библии. Мы уже аж 25 Библий русско-английских подарили крещаемым. Аж 25, чтобы они следили и по-русски, и по-английски. Они должны быть с вами. Это подарочная Библия, но она рабочая. Пусть она будет с вами. Итак, мы читаем последние 5 стихов 12 главы. «Когда же он еще говорил к народу, мать и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему, вот мать твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою. Он же сказал в ответ говорившему, кто мать моя и кто братья мои? И указав рукою своею на учеников своих, сказал, вот мать моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю отца моего, тот мне брат, сестра и мать». Некоторые, друзья, короткие мысли, я не думаю, что здесь серьезные, может, вопросы, но очень важные мысли здесь заложены в этом стихе. Прежде всего, позвольте еще раз напомнить, я думаю, это будет важно. Мы возвращаемся после наших празднований, мероприятий, которые проводили в церкви, к нашему обычному нормальному ритму, когда мы изучаем Писание. Говорили очень серьезно в 12 главе о том, что Христос вел серьезную дискуссию с фарисеями. Надо сказать прямо, они, фарисеи, всегда были умны в своих глазах. Всегда. На всякое слово Христа у них было всегда что сказать. Очень часто это проявляется и в современных христианах, они все знают. И, возможно, если бы Христос сегодня появился, мы точно так же бы с ним дискутировали, точно так же. У нас просто свое мнение очень великое. Христос много им говорил об этом, много предупреждал их, и одна важная ценная мысль, вот внутри есть желание напомнить ее. Мы в прошлый раз об этом говорили, о том, когда нечистый дух выйдет из человека, это слова Христа, он ходит по безводным местам и потом возвращается в человека, находит комнату или помещение чистым, убранным, но самое важное, не занятым. И Христос прямо сказал, когда вот этот дух видит, что комната или сердце человека не занято, он берет 7 злейших себя, 7 духов, нечистых, демонов, и входит в этого человека. Христос прямо сказал, последнее для такого человека будет хуже первого. Хочу напомнить важную мысль. При всем том, что мы можем покаяться, при всем том, что действительно, когда мы каемся, Господь освобождает нас, когда мы сознательно каемся. Господь освобождает нас от греха, и это правда. Но мы также говорили о том, как-то ранее подчеркивали мысль, что когда Христос входит в сердце, когда? Когда оно становится занятым? Когда? Когда мы выполняем Его заповеди, Христос говорит, мы придем с Отцом и у Него обитель сотворим, то есть мы будем там обитать. Это важно, друзья, помните, пожалуйста, покаяние – это правильно перед Богом. Но если в сердце не будет Христос, то сердце будет чистым, но не занятым. Как это было у фарисеев? Они знали, Ветхий Завет – это было богодухновенное Писание, это было Слово Божье. Но будьте внимательны, Слово знали, но не жили им. Жизнь была другая. Это серьезное предостережение. Христос прямо об этом говорит. И указывает сегодня и нам через Слово, которое записал Евангелист Матфей. Если вы покаялись, но если в вашем сердце сердце свободное, то есть там никого нет, это беда ваша. Это ваша беда. В сердце должен быть Христос. И Христос прямо сказал, каким образом он может быть там. Это важное замечание. Пожалуйста, обратите на него внимание. И то, что мы с вами прочитали. Надо прямо сказать, что когда Христос вел эту беседу, он был внутри помещения, внутри дома. Безусловно, это не были американские дома. Там много выходов, как хочешь, так и выходи. Хочешь в окно выходи, там почти как двери. Очень много было людей, и, безусловно, родственники пришли и не могли иметь доступ к нему. Это нормальный процесс, что как-то они там находят пути, там шепнулись, записочку передали. Ну, простите, как это мы делаем? Записочки, конечно, не было. Но, тем не менее, вот направили человека. Ты скажи, что там вот мама, братья, родственники пришли. Они хотят его видеть. Остается непонятным вопрос, сразу, может, если посмотреть бегло сразу, то почему Христос себя так повел? Почему Он не сказал, ведь для Него же мама очень важная, правда? И братья для Него были очень важны. Почему Он по-человечески очень странно себя ведет? Почему Он не вышел сразу? Это что, не почтение матери? О, сразу мы его обличили. Где ж ты? Ты пришел нарушить, вернее, исполнить закон, а ты его нарушаешь, ты мать не почитаешь. Мать пришла, на улице ждет тебя, а ты вот видишь, там учением занялся. Друзья, это важный урок. Все-таки нам следует понимать очень важные некоторые библейские мысли. Христос при всем том, что являлся сыном, физическим сыном Марии, Он был и Сыном Божьим. Это важно всегда помнить. То, что Он указал на тех, кто рядом находился, и говорит, вот это мои братья и сестры, мы не обращаем внимания на то, что фактически вот это то, что сделал Христос, дало нам право называть, это одно из библейских текстов, которое дает нам право называть рядом находящегося брата, мужчину, называть его братом, рядом находящуюся женщину называть сестрой. Вот что дает нам право. Вот те, кто слушают слова Христа, они для Христа родственники, а между собой братья и сестры. Обвинить Христа, что Он не почтил мать, важно отметить, что никто из евангелистов, кто упоминает об этом случае, они не говорят о том, что Христос не вышел. Они просто об этом ничего не говорят. Но если дать полную оценку того, вот, библейскую, с учетом всей евангельской информации, почитал ли Христос мать свою, уважал ли Он братьев своих, мы на этот вопрос имеем один четкий, утвердительный ответ – да. При всем том, что когда Христос был еще во плоти, не пострадал, мы как-то ранее рассматривали с вами во время проповеди слова из Евангелия Марка, что братья Христа в Него не верили. Но как Христос к ним относился? Они упрекали: иди, что ты здесь прячешься? Иди, вот яви себя народу. Это явно было. Евангелисты об этом говорят. Тем самым Он не отвернулся от братьев своих. Одна из последних наших проповедей на хлебопреломление, это месяц назад, как раз была посвящена какой теме? Вот мать твоя. И кому Он эти слова обратил? Не к родным по плоти, не к родному сыну по плоти. Вот этот пример отчетливо говорит о том, насколько Иисус любил свою маму по плоти. Вот этот момент всегда следует помнить для того, чтобы не дать нашему разуму, который склоняется к лукавству, к каким-то хитростям, к своеволию, очень часто в силу вот испорченности, не дать прийти к выводу, что Христос пренебрег здесь матерью. Не сказано, что Он не вышел. Он показал, поскольку Он в то время был и человеком стопроцентным, и Богом, указано то, что Он указывает на более важное духовное родство. И когда я упустил деталь, позвольте ее напомнить, мы этот текст тоже, может быть, где-то год назад рассматривали из Евангелия Луки, когда Христос говорит: «Если кто приходит ко мне», вы помните, мы подробно это рассматривали, «Цена библейского ученичества», так тема называлась, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит», идет речь о предпочтении, то есть если вы приходите к Богу, но больше любите папу, маму, братьев, сестер, Христос прямо говорит, что вы не можете быть моими учениками. Это не означает, что не уважать папу и маму. Это означает, что все-таки понимать, что более важно – это Господь, это духовные отношения. Но это никак не отменяет нашего правильного отношения, библейского отношения к нашим родственникам. Библейский закон остается для всех людей. «Почитай отца твоего и мать твою». Это закон, он не отменяется. Это заповедь с обетованием. Но почтение папы и мамы не говорит, есть в почтении папы и мамы, мы обязаны понимать, что Бог выше папы и мамы. Потому что не папа с мамой. Папа с мамой является всего лишь навсего причиной моей биологической жизни. Но источником жизни не папа с мамой являются, а Бог является. Поэтому Христос здесь и поднимает на высоту вот эти очень важные духовные принципы. Итак, маму он очень любил. И даже тогда, когда ему было очень больно, когда его избили, когда морально его подавляли, как это могли, насколько это было можно, вы помните, мы эти тексты рассматриваем на хлебопреломлении, он при всем этом не отвернулся от своей мамы. Ему было больно, но он говорит: мамочку, побереги, возьми ее к себе. Теперь помните, когда Павел пишет послание Коринфянам, он прямо говорит, что после воскресения Христос явился более нежели 500 братьям. Явился Симону, и идет одно маленькое упоминание, и Иакову. Речь идет о брате Иисуса по плоти, который написал послание Иакова. Он ему явился. Это явно показывает то, что даже после, когда Христос воскрес, казалось бы, все, это уже духовное все, правда, да, там духовное родство. Но тем ли не менее, при всем том, что он уже был в воскресшем теле, в новом теле, он тем или не менее уже в этом новом теле является к своему брату по плоти. Пусть это сводный брат, как угодно, но это был брат его. Библия прямо говорит, братья его пришли. Итак, друзья, я думаю, что вот эти важные моменты, на них обратил внимание, чтобы у нас не вызывало вот какого-то негативного отношения, почему Христос так поступил. Я думаю, эта мысль понятна. И сейчас мы с вами будем двигаться далее, у нас 13 глава. Я хотел бы, чтобы мы прочитали первые 23 стиха. И сегодня у нас будет вводная информация, мы рассмотрим сегодня только одну притчу, первую притчу, но общую информацию об этой главе, которая называется «Главой притч», мы с вами также рассмотрим и потом оставим в конце немножко времени. Я хотел бы попросить брата Александра, у него особое такое вот дарование, это явно вина для нас, хорошо, читать библейские тексты, прочитать первые 23 стиха. Мы проследим, пожалуйста, этот текст Евангелия Матфея, 13 глава, первые 23 стиха, и затем время будет посвящено изучению этого отрывка. Пожалуйста, Александр.
13 глава. Евангелие Матфея, с 1 стиха. «Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу. И поучал их много притчами, говоря, вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли. И скоро взошло, так что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и выросло, и терние заглушило его. Иное упало на дорогу, на добрую землю, и принесло плод. Иное во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30». «Кто имеет уши слышать, да слышит!» И приступив, ученики сказали ему, «Для чего притчами говоришь им?» Он сказал им в ответ, «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они не видят, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит, «Слухом услышите, и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глазами своими, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не разумеют сердцем». И да не обратиться, чтобы да и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали бы видеть, что вы видите и не видели, и слышать, что вы слышите и не слышали. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слово и разумеющего, который и бывает плодоносен. Так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30.
Аминь. Спасибо, слава Богу. Итак, друзья, мы сейчас с вами, я думаю, что прежде всего обратим внимание на важные штрихи, которые находятся вокруг притч, а потом непосредственно притчу будем рассматривать. Итак, после того, когда Христос вот так отреагировал, о чем мы ранее говорили, на приход мамы и братьев, родственников своих, написано: «Вышли же в тот день из дома». То есть он был в доме, это стих 1, он выходит, смотрите, и сел у моря. Сначала он сел у моря. Речь идет о Галилейском море. Оно нередко называется морем, озером, по-разному, Галилейское, Генесарецкое. Это одно и то же название. Итак, сначала он сел у моря, затем мы читаем во втором стихе, и собралось к нему множество народа. Он сидел у моря. Когда к нему собралось множество народа, написано дальше, он вошел в лодку и сел учить, а народ стоял на берегу. Надо отметить, если вы когда-то наблюдали за тем, как мудрецы преподавали свои уроки, учителя древности, никто таким образом не учил, никто. Вот интересно, Христос использовал такой удивительный метод. С одной стороны, действительно, это был метод более, для того, чтобы более доступна речь его была. Понимаете, прекрасно, что тогда усилителей не было, микрофонов не было, и использовал Христос естественные акустические способности, возможности. Для того, чтобы большее количество людей слушало и видело его, он отплыл на какое-то расстояние от берега и проповедовал. Люди его слушали. Он произнес первую притчу, и у Христа завязывается разговор с учениками. Они его спрашивают, почему ты учишь их, почему ты говоришь притчами? Смотрите, мы читаем здесь, вот 10 стих. «И приступивши, ученики сказали ему, для чего притчами говоришь им?» Ученики очень хорошо понимали, что эти притчи к кому обращены? Как вы думаете? Не к ученикам, а к народу. Будьте внимательны. Слово «им» явно указывает, что слова обращены к народу. Интересно, говорит Христос слова, а люди реально понимают. Вернее, ученики понимают, что это к народу. Это к народу. И Христос отвечает на этот вопрос и говорит им, что этим людям не дано знать тайны царства, а вам дано. Это одна из главных причин, почему Христос к народу говорил притчами. Но надо отметить, мы чуть позже скажем, что Он не только с народом говорил притчами. Он позже этот метод использовал и в разговоре с учениками. Но очень важная деталь заключается в том, что почему, в принципе, Христос говорит притчами. Когда мы исследуем вообще вот путешествие Христа, его земную жизнь или его миссионерское служение, миссию его на земле, мы увидим, что вот это один из первых случаев, когда Христос после Нагорной проповеди, после научений стал использовать метод притч. До этого практически мы не наблюдаем, когда вот анализируем, практически их нет. Это заставляет нас задать себе вопрос, почему? Один из ответов, который здесь может быть, когда Христос уже стал учить людей, то реакция людей на слово, которое они слышали, разделила их на два лагеря. Одни принимают, другие не принимают. Вот те, кто принимают, прилагает к этому сердце свое, разум свой, они больше понимают тайны, глубины вести о царстве. Друзья, я думаю, эта мысль понятна. Поэтому Христос и говорит, им не дано. И причем, почему Он говорит не дано? Он дальше объясняет. Это подтверждает ту мысль, о которой мы говорили. Что мы читаем далее? стих 11. Это идет как общее выражение, ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Это общее. Иногда рассматривают, что это было как общая поговорка. Ну, как сегодня мы используем какие-то идиомы, какие-то поговорки, пословицы, усматривают. Вот они, это выражение встречается неоднократно в Евангелиях. Поэтому это общая мысль, которая была известна, и она была, кстати, применена. Но Христос прямо говорит, почему? Почему вот Христос с ними так говорит? Потому говорю им притчами. Явно Христос объясняет причину. Почему им? Кому? Народу, не ученикам. Почему Он притчами с ним говорит? Потому что они, видя, не видят. Слыша, не слышат и не разумеют. Раз это не, они не слышат, это в сознание не понимает, не входит, поэтому они не понимают. Это интересно. Дальше. «Избывается над ними пророчество Исаии, который говорит, слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите». Почему? Почему люди, имея глаза видеть, смотрят, но не видят? Вроде бы какую-то информацию слышит, но она как сквознячком залетает и вылетает. Почему это происходит? Христос дальше прямо говорит, почему. Итак, почему Он говорит им притчами? Одна из первых причин, потом Он вторую объясняет. Первая причина. Они неправильно пользуются глазами и ушами. Они не хотят видеть, и они не хотят слышать. И дальше глубже говорит, почему это происходит. Следующий стих, 15, потому что, слово «ибо», потому что «огрубело». Сердце людей этих и ушами с трудом слышат. Вы можете себе представить, как это ушами можно с трудом слышать? Не идет речь о глухоте. Понимаете? Они воспринимают информацию. Но она так тяжела для них, что они думают, груз дают, вот так грузит меня. Итак, огрубело сердце людей, ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами. На последнюю фразу чуть позже обращу внимание. Итак, люди, обратите внимание, имеют слух, они не лишены слуха. Они имеют глаза, видят. Но что, когда человек, видя, не видит и слыша, не слышит? Христос прямо говорит, каким образом человек видит и слышит. Друзья, обратите на это внимание. Это очень интересная мысль, очень интересная. При всем том, что человек воспринимает зрительную информацию через глаза, слуховую информацию через уши, но метод восприятия, источник, который контролирует, координирует, управляет моим зрением и слухом, что является? Сердце. Если сердце грубое, вот тогда глаза не видят и уши не слышат. Вот тогда зрение неправильное. Христос на глубину показывает. Смотрите, Он всегда показывал фарисеям, саддукеям и его оппонентам на их внутреннюю проблему. Это одна из причин, почему люди не могут слышать. Вернее, они звуки слышат, какие-то звуки, но они не остаются в сознании. Итак, друзья, я думаю, это важно. Но на последнюю фразу хочу обратить внимание, и затем мы уже будем говорить о непосредственно притчах. Последняя фраза 15 стиха. «Да не обратятся, чтобы я исцелил их». Надо прямо сказать, что когда мы эту фразу анализируем, смотрим других евангелистов, книгу пророка Исаии, очень важно, друзья, когда мы смотрим на другие переводы, что самое ценное на язык оригинала, то там мысль немножко иная. Поскольку люди, это не значит, что у них нет права, да не обратятся, то есть у них нет возможности обратиться. Мысль звучит по-другому. Поскольку сердце грубое, они не пользуются правильно слухом и не пользуются правильно глазами. По этой причине они не могут покаяться. А раз они не могут покаяться, я не могу их исцелить. Вот такая мысль очень четко здесь высматривается. Друзья, я думаю, это понятно, да? Сердце грубое, в сердце нет Христа, поэтому человек не может, он слышит информацию, он слышит, как проповедник проповедует, он слышит, возможно, христианские песни, он слышит, как люди рассуждают о Боге, но для него это слишком тяжелое. Это очень обременитель. So burden. Это очень тяжело. Почему тяжело, друзья? Причина одна, сердце грубое. Это библейская правда. Человек правильно, вернее, воспринимает Слово Божие только тогда, когда сердце не грубое. А сердце не грубое, когда становится, Библия прямо говорит. Ветхозаветные пророки много раз говорили. «Я возьму, Господь говорит, из их плоти сердце какое? Каменное». Вот каменное сердце не может слушать. «Я возьму это сердце каменное и поменяю его на плотяное, на мягкое, чтобы оно не было грубое». И вот это обновленное не проповедями, слышите, друзья, а этот процесс – это право исключительно Бога. Итак, почему я не воспринимаю Божье Слово? Ответ библейский только один – сердце грубое. Поэтому ты не способен правильно видеть и не способен правильно слышать. А раз ты не воспринимаешь библейскую информацию, то ты ее правильно не можешь осмыслить. И ты не можешь прийти к покаянию, ведь покаяние что это такое? Это поменять мышление. А ведь в мышление должна попасть достаточно серьезная информация, которая должна заставить меня. Ведь суть покаяния в сознании происходит. Слово попало, меняет мое сознание, меняет мышление мое, и оно становится способным мягким к восприятию библейских заповедей. А раз оно воспринимает слово, я могу покаяться. А раз я покаюсь, я могу обратиться. А раз я обращаюсь, Бог меня исцеляет. Друзья, я думаю, эта мысль понятна. Это вот такие на фрагменты, которые находятся вокруг, мы обратим внимание. И я думаю, что самое важное, позвольте сейчас сделать общее пока вступление в притчи, вот именно в 13 главе, а затем мы уделим внимание именно вот той притче, которую мы с вами прочитали. Итак, когда разделяли книги Нового Завета и Ветхого, в том числе, на главы в 15-16 столетии, то 13 главу вот так определили. Она с первого стиха начинается, или не точнее, по-другому скажем, она начинается с того, что Христос вышел из дома и стал говорить притчами. И практически вся глава посвящена притчам. Практически вся. 13 глава Евангелия Матфея посвящена притчам. Еще одна из причин, почему Христос говорил притчами, почему? С одной стороны, что не дано им знать тайны Царства Небесного. Есть еще одна причина, которую исследователи усматривают, зная, вот как люди тогда говорили, способы, метод донесения обучения. Вы знаете хорошо, что методы обучения в американской школе отличаются от методов обучения в советской школе. Отличаются. И в этом нет ничего удивительного, просто способ, метод донесения разный. Это дает нам право согласиться и не возмущаться, простите, немножко улыбнемся, да, против того, что метод донесения, против мысли о том, что то, как раньше доносили слово до сознания людей, отличается от того, как мы сегодня доносим. Люди были другие. Когда употреблялись притчи? Притчи употреблялись тогда, когда нужно было очень важную духовную истину донести. А поскольку истина важная, то ее нужно проиллюстрировать. То есть это хороший урок для нас. Когда мы хотим очень сложную, может, богословскую мысль донести до сознания людей, это всегда правильно, и проповедников это касается. Показать это на простом примере. Через пример это становится доступным. Понятным. Итак, когда идет речь о, когда, вернее, употреблялись притчи, когда нужно было заставить человека думать. А ведь люди же не думали, правда? А сознание нужно было заставить думать. Люди, слыша, не слышат, имея глаза, не видят. Поэтому главное, на сознание притчи направлены были, на сознание, чтобы заставить людей думать. Ведь покаяние-то поменять мышление. Итак, если еврей в то время слышал притчу, для него это означало – будь внимателен, будь внимателен. Тебе хотят донести очень важную мысль. Поэтому здесь еврей обращал внимание, еврей того времени обращал внимание не на детали притчи, о чем я немножко позже скажу, а на смысл заложенный. Большая трагедия современного христианства и проповедников, как часть христианства, в том, что очень часто пытаются в детали вдаваться. Для проповедника больше важны детали притчи, нежели суть притчи. Как только мы в детали начинаем вникать, это большая опасность потерять реальное значение, которое здесь заложено. Одна из притч, мы к ней доберемся, притча о десяти девах. Это самая трагичная притча, которая больше всех пострадала от толкователей. Притча о десяти девах больше всех пострадала от толкователей. Мы позже к этому подойдем. В притче не важны детали, в притче важен смысл. Если мы смотрим даже на 25 главу Евангелия Матфея, тоже там притчи, мы будем их рассматривать, четыре притчи, говорящие о последнем времени. Интересно, как строились притчи. Два метода притчи. С одной стороны, притча, она представляет информацию, человек начинает думать. Другой метод. Притча приводит пример какой-то, а вывод после притчи. Это немножко другой метод, разные методы. В любом случае, это иллюстрация, это сравнение какое-то. Это сравнение, которое указывает на глубокий смысл. Если мы смотрим на 25 главу Матфея, там очень ясно это просматривается. Другой метод донесения притчи. Христос говорит о десяти девах, 12 стихов посвящает этой истории. 12 стихов. Но только один 13 стих является доктриной, учением, которое Христос желал донести до людей. А эта доктрина звучит так. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». Вот это доктрина ожидания. Но как ее объяснить? Приводится притча о десяти девах. Друзья, я думаю, что эта мысль для вас понятна. Итак, когда притчи произносились, когда люди грубые, не хотят слушать, но нужно заставить их думать. Притча – это сравнение. Притча – это иллюстрация. Потому всякий раз, когда, какие истории евангельские, какую информацию мы можем назвать притчами. Любую информацию, где написано «подобно». Вот это слово «подобно» указывает на сравнение. Мы реально видим, что вот эти мысли здесь явно просматриваются. Итак, это общее в эти притчи. Эту главу, мы в этом убедимся, друзья, пока позвольте сделать просто заявление, а затем мы на протяжении наших дальнейших встреч, мы в этом убедимся, что действительно вся 13 глава посвящена одной и только одной теме. Одной. Весть о Царстве. Царство Небесное. Все семь притч говорят о Царстве Небесном. Если вы хотите больше представить для себя, в чем суть Царства Небесного, особое внимание обратите на 13 главу. С разных сторон, разные грани Матфей представляет, чтобы показать нам, людям, что из себя представляет Царство Небесное. А может, в это Царство не надо идти? Может, люди правы, что они туда не стремятся? Что из себя представляет Царство Небесное? Мы явно видим, что эти семь притч, они разделены на две части. Это очень легко увидеть. Первые четыре притчи обращены к народу. Почему им говоришь притчами? Позвольте ваше внимание обратить на 36 стих. Показать, что идет переход. Значит, четыре притчи вот в этой информации с 1 по 36 стих вы явно увидите, что эти слова обращены к народу, то есть к людям с грубым сердцем. Другие оставшиеся три притчи, они обращены уже к ученикам. Смотрите, 36 стих, когда он сказал четыре притчи, дальше. «Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и приступили к нему ученики его и сказали, изъясни нам притчу о плевелах на поле». Христос изъяснил эту притчу, и после этого три притчи говорит уже ученикам. Но то же самое, та же самая мысль. Царство Небесное подобно. Это тоже важный штрих. Итак, вся 13 глава говорит о Царстве Небесном. Грань, много граней у Царства Небесного. Матфей предлагает здесь 7 граней. Причем это Царство, оно весь о Царстве, чуть позже об этом скажем, она обращена как к людям с грубым сердцем или к неверующим, давайте проще скажем. Также весть о Царстве кому обращена? К верующим. Весть о Царстве. Она обращена как к неверующим, так и к верующим. Вы слышите, верующие люди? Вы помните историю, как художник ошибся? Покайтесь все верующие в Евангелие. Как-то мы проводили его. Он-то не был верующим, не знал, что там по-другому написано. Покайтесь и веруйте в Евангелие. А написал, покайтесь все верующие в Евангелие. Ну и когда стали размышлять, ведь нет ничего же случайного, правда? И вот эта ошибка художника, он был неверующим, она заставила верующих людей покаяться. потому что поняли, что Бог к ним желает проговорить. Я помню, может быть, немножко такой, с одной, иронически неприятный пример. Мы жили в Азии в одной из церквей, родились там. Над хором, и физическое, и духовное рождение было там. У нас над хором была надпись «Бог есть любовь». И однажды, прямо во время богослужения, эта вывеска обрывается, падает, разбивается, разбивается слово «любовь». Остается одна фраза «Бог есть», а любви нет. Это заставило церковь очень серьезно подумать. Ведь не же случайность. Это не значит, что просто вот там эти натяжители, там болты, веревки чем-то было закреплено, не знаю, но они оборвались. Ведь ничего же случайного нет. Почему любовь разбилась, а Бог остался? Ну, интересно, это заставило людей все-таки поволноваться очень серьезно. Итак, очень интересно. И верующим нужна весть о Евангелии, вы слышите? Вернее, о Царстве Небесном. И верующим, и ученикам избранных, кого Господь избрал. Давайте мы сейчас основное внимание уделим на то, как весть обращена на людей с грубым сердцем. Мы только одну часть, одну притчу рассмотрим, да если Бог пролежит жизнь, далее будем говорить. Вместе с тем, что эти притчи разделяются на две группы, одна часть притч обращена к неверующим, говорящим о том, как для них Царство Небесное представляется, а другая часть притч обращена к ученикам, к верующим, к избранным, к призванным. Вместе с этим мы явно видим еще интересные детали. Я хочу на них обратить внимание. Вот эти первая часть притч, первые четыре, там явно интересный смысл просматривается. Позвольте мне только по несколько слов сказать о каждой притче, а потом вывод сам собой будет следовать. Первая притча, коротко можно назвать, «семя посеянное». Так? Вышел сеятель сеять. Семя посеянное. Семя есть весть о царстве. Мы позже будем говорить. Итак, первая притча – это семя посеянное. Второе. Царство небесное подобно человеку, посеявшему семя. А потом плевелы еще были. Царство небесное подобно человеку, посеявшему. Опять сеяние. Опять семя. Третья притча. Царство небесно подобно зерну горчичному посеянному, которое человек посеял. Интересная мысль. И четвертая притча, обращенная к людям, звучит, коротко сказать так. Она, царство небесное, подобно закваске, которую женщина положила в три меры муки. Какой вывод? Весть о царстве, вернее, Царство Небесное, это информация, которая направлена к людям. Вы слышите, друзья? Сеяние, сеяние, даже закваска, это не семя, я понимаю, но это тоже что-то, вкладывание какое-то, правда, которое производит потом уже эффект, какое-то действие. Если проанализировать то, как весть о Царстве или Царство Небесное представлено верующим, там немножко другой смысл. Позвольте тоже по 2-3 слова о каждой из пятая, шестая и седьмая притч. Очень коротко об этом сказать. Что о пятой притче можем сказать? Это сокровище скрытое, которое находят. Раз. Мы будем подробно это рассматривать. Шестая притча подобна купцу, ищущему хороших жемчужин. И последняя притча – это невод закинутый. На что это нас наталкивает? Если для неверующих Царство Небесное представляется как направленное к ним, то для верующих другая совершенно картина. Это то, как я воспринимаю Царство и что я беру из услышанного. Это явно видно, друзья. Это явно видно. Пока это короткое представление, общее представление о Царстве Небесном, которое представляет для нас Матфей. И основное внимание, у нас не так много времени, давайте мы оценим первую притчу. Притча о сеятеле. Притча о сеятеле. Стих 3, и получал их много притчами, говоря, вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял. Друзья, будьте внимательны, конечно, чисто по-человечески, будьте осторожны вообще к анализу этой притчи. Почему? Потому что при неправильном подходе, я смею сказать, при неправильном подходе, можно Христа обвинить и сказать, ну, что-то ты какие-то странные примеры такие приводишь. Какого-то такого сеятеля, который вообще никакого навыка не имеет в том, как, что надо сеять и куда надо семя бросать. Правда, да? Ну, старшее поколение, вы же сеяли, вы же знаете хорошо. Вы на дорогу будете бросать семена? Бросали? Нет? Скажите, честно признайтесь. Да нет, они семена дорогие были, чем зря бросать на дорогу, все равно не вырастет ничего, правда? Друзья, здесь не идет речь о том, что какой-то неразумный сеятель. Помните, что это притча, где важно принцип показать. А принцип следующий, он очень ценный. Вот самое главное в этой притче, оно явно просматривается то, что слово о царстве, будьте внимательны, смотрите, что мы читаем в стихе 19. Это Христос уже объясняет притчу. Стих 19. «Ко всякому слушающему слово о царстве». Я хочу на эту фразу обратить внимание. Это притча. Главное здесь слово о царстве. Оно направляется к человеку. Что ценное в этой притче? Показана безграничная любовь Бога. Безграничная. Несмотря на то, что Бог реально знает. Это ценно, друзья, помнить. Бог знает, что огромная масса людей на слово неправильно отреагирует. Не так ли? Тем ли не менее, в этом Божья любовь и заключается, что ко всем людям слово направлено. А как вы отреагируете? Это ваша ответственность. С вас Бог взыщет за это. Но Он не разделяет людей на хороших или плохих. Ко всем звучит слово. В этом явно видно Божью любовь. Это не значит, что Бог, как неопытный сеятель, бросает куда попало семя. Здесь показывается действительно безграничная любовь Божья в том, что Он абсолютно всех любит. И слово о царстве обращено абсолютно ко всякому роду людей, со всяким темпераментом, со всякой степенью восприятия, со всяким социальным положением. Ко всем буквально людям направлено слово. Но люди на это слово реагируют по-разному. Итак, первая очень важная мысль в этой истории, в этой притче, точнее, о царстве, это слово о царстве Божьем, благая весть. Давайте так назовем. Благая весть – это весть о царстве. Евангелие царства. Есть выражение в Священном Писании. Евангелие царства. Это весть о царстве, направленная ко всем людям. Для нас важно сейчас, друзья, увидеть, как люди реагируют. Вот эти Христос четыре примера привел, как люди реагируют, указывают на четыре характеристики того, как люди воспринимают Слово. Напомним, что Господь ко всем направляет Свое Слово. Он любит абсолютно всех. И коротко, вот это для нас очень важно, как люди реагируют. Для нас важно обратить внимание на то, как Христос объясняет именно эту притчу. Поэтому давайте мы на эти слова обратим внимание, когда уже ученики спрашивали Христа, вот объясни нам, и Он им объясняет. Давайте снова обратим внимание на 18 и ниже стихи. Когда ученики спросили, ты объясни нам, что это значит? Стих 18. Вы же, это им были сказаны притчи, но вы выслушайте. Я вам скажу, в чем суть этой притчи. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. И объясняет, ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему. Приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. Первая категория людей, которые реагируют на весть о царстве. Они слышат, но не думают. Здесь даже не идет речь, что они абсолютно ничего не понимают. Одна из причин, почему они не понимают, мы ранее рассмотрели, сердце грубое. Они слышат, но оно не доходит до сознания. И Христос здесь объясняет, почему не доходит. Почему? Сердце грубое и конкретно объясняет нам духовный принцип, который мы должны знать. Что происходит? Люди вроде бы слушают проповедь, но она абсолютно их не касается. Пришел сатана и говорит, Христос прямо говорит, что делается с вестью. Весть звучит ко всем. Будьте внимательны. Христос прямо показывает на вот эту действительно, ну как его нужно назвать, это смелостью не назовешь, это действительно дерзость по отношению к Богу. Лукавый дерзко, вы слышите, друзья, поступает по отношению к Богу. Это Божье слово. Что делает сатана, зная, что это Божье слово? Он хорошо знает, что это Божье слово. Он приходит, позвольте употребить выражение, извините за него, нагло. Не просто ворует, а забирает. Он просто забирает. Когда это происходит? Когда люди не думают об этом. Итак, если ты, человек, услышал проповедь, но на нее махнул рукой, знай, что Христос о тебе говорит. Ты во власти сатаны. Он пришел и забрал. Смотрите, прямо и конкретно. Он пришел и забрал. Это первая категория людей. Просто действительно, поскольку люди не думают, это слово забирается. Конечно, оно не остается, человек об этом не думает, и, безусловно, оно плода не приносит. Это первая категория. Далее. А посеянное на каменистых местах, ну, вы реально понимаете, о чем идет речь, там почва есть, ну, камни. Безусловно, вы уже предполагаете, какой эффект там может быть, правда, какой урожай, ну, если камни там. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово, он слышит. Он не просто слушает, он слышит эту информацию. Дальше, о большем он говорит. Значит, дальше. И тотчас с радостью принимает его. Первое, он слышит. У него уже нет проблем со слухом. Это другая категория людей. И он не просто так услышал и отмахнулся. Он услышал и принял. Вернее, Христос прямо говорит, принимает. Он не принял, а он принимает. Он понимает, что это все-таки очень важная весть. Возможно, он может предположить, понимает, что это от Бога весть. И надо отметить, как он реагирует. Вы слышите, как он реагирует? Он слышит, и как он принимает? Интересное слово. С радостью. Это не просто заставили меня покаяться. Это особое состояние человека. Когда он слышит и радуется. У меня к вам вопрос, когда вы слышите Божье Слово, вы радуетесь? Ну, тоже вопрос, правда? Или тоже сердце огрубело? Ну, давайте немножко улыбнемся. Это неправильное положение человека, потому что там последствия есть. Но даже это как ценно оценивает Христос. Он слышит, и он радуется. Но дальше что происходит? Мы читаем. Но не имеет в себе корня. Стабильности не имеет. А раз не имеет корня, он какой? Непостоянный. Он непостоянный. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. Он не хочет вот эту весть о Христе или быть верным Богу, если прямо сказать. Христос прямо сказал, если кто приходит ко мне и не несет крест свой или креста своего, тот не может быть моим учеником, тот не достоин меня. Мы говорили о том, что Библия позволяет нам сделать вывод, что крест, о котором Христос говорит, который каждый должен нести, это благочестивая жизнь каждого человека. Почему? Потому что крест – это наказание, это унижение, это больно, это позор. Что является для нас позором сегодня? Верность Богу. Желающие даже жить благочестиво будут гонимы. Вот откуда позор наш начинается. Итак, интересно, вот когда начинаются скорби, то есть когда нужно оказать действительно верность Богу, живя благочестивой жизнью, я лучше не буду, я лучше не буду. Друзья, повторим, о ком идет речь? Люди слышат слово, люди с радостью его принимают. О, да, я это сделаю, Господи, я с тобой на смерть пойду. Наверное, себя узнаете. Но как только небольшая проблема, и нас нет, и нас нет. Христос прямо говорит, это люди ненадежные. Это неправильное восприятие слова. Ведь дети Божьи, помните, мы как-то рассматривали текст, послание к римлянам, Павел пишет, кто является детьми Божьими? Если мы дети, то и наследники. И дальше прямо сказано, в чем наше наследие заключается? В том, что мы с Ним страдаем. Если мы дети, то наследники. Если с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Христианство – это не безоблачная жизнь. Это не жизнь, где все окей, нет проблем. Никто меня не трогает, все меня боятся. Неизвестно, по какой причине боятся. Жизнь христианина, она действительно полна скорбями. Многими скорбями. Так Писание говорит. Надлежит нам войти в Царство Небесное. Итак, ну почти верующий, правда, да? Вот второй вид почты, почвы – это почти верующий, почти как мы, можно было бы его принять. Он слышит слово, значит, он где-то его слышит, правда? Есть интерес. Он принимает его, причем с радостью, он ликует. Слава Богу, хорошее собрание. Но как дело дойдет до того, чтобы быть верным Богу, я в стороне. Это неправильная почва. Это вторая категория людей, как люди на слово о царстве реагируют, на Божье слово. Третья категория, смотрите, стих 22. «А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово». Будьте внимательны, он опять слышит. «Но заботы века этого и обольщение богатства заглушают слово, и оно бывает бесплодно». Каким образом слово, услышанное, есть такое выражение, нейтрализуется, делается неспособным? Каким образом? Забота. Забота. Друзья мои, давайте на это тоже обратим внимание. Христос прямо говорит. Слово о царстве звучит людям, но когда они услышали, оно заглушается. Чем заглушается? Заботой. Я когда приехал в Америку, одно из первых, чем я соприкоснулся, с одной стороны, где-то действительно с непониманием многих людей, почему я в Америке, чего я здесь делаю. Это правда. Один из пожилых братьев прямо сказал, вот придет Господь и спросит, ты чего здесь делаешь? Он прямо об этом говорил. Это одна трудность. Другая трудность, с этой трудностью соприкасается больше старшее поколение. Младшее поколение с другой проблемой соприкасается. Мне прямо сказали, подожди, дорогой, ты только приехал. Как ощутишь, что такое зеленый, не оттянешь тебя. И я ощущал эту беду. Я прекрасно понимал, что если сейчас я для себя границу не поставлю, я уничтожу и себя, и семью свою. Я это очень хорошо понимал. Когда встречался со многими друзьями, с кем вместе вырос, трудился, ты знаешь, сколько у нас проблем. Ты знаешь, сколько надо работать. Ты знаешь, что такое билы. Это хорошее лекарство, которое вылечивает. Билы вылечат, знакомо такое выражение? Когда платить надо, хоть больной, хоть не больной, иди на работу. И когда мы с ними рассуждали, я говорю, послушайте, друзья, но вся трудность в том, вы хорошо понимаете, фактически бил вот так с неба, как, как летом снег на голову не падает, правда? И ведь вы сначала должны сделать какой-то поступок, за который вас попросят заплатить, правда? Вы приучились так, без денег, покупать все, что вы хотите, правда? Знаете, что такое кредитная карточка? Денег там нет. Денег нет. Но так легко проводить карточкой, приятно, раз, и током не ударило. И еще раз, и так оно приятно. А потом приходит бил, и надо платить. И ловушка-то вся в чем заключается? Ты сейчас себя оправдываешь, мне надо семью содержать. Понимаю, понимаю. Но почему ты об этом думаешь после того, когда карточкой провел кредитной? Почему ты об этом до того не думаешь? Вот какая ловушка, смотри, забота. А потом, Господи, работать, работать надо. А нужен тебе такой дорогой дом? Скажи, пожалуйста. А нужна тебе суперсовременная машина? Скажи мне, пожалуйста. А нужно ли тебе 5 раз в году на Гавайи летать? Скажи, пожалуйста. А нужно ли тебе постоянно в ресторане скитаться? Отучишься посуду мыть? И вот когда рассуждаешь об этих реальных вопросах, вот тогда понимаешь, что Христос об этом прямо сказал. Прямо сказал, вот они заботы. Откуда заботы? Откуда заботы? От того, что ты неправильно подходишь к жизни. У тебя суеты много. Ты оправдываешь сегодня то, что тебе надо много работать, только потому, что ты вчера сделал неправильное. Ты захотел жить хорошо, а за жить хорошо надо платить. Для нас, христиан, очень важно, друзья, урок должен быть. Друзья, я хотел бы об этом напомнить, сказать прямо. Всякий раз, когда вы хотите что-то купить, это ваше право. Покупайте. Покупайте. Но хотел бы попросить вас подумать об одном. Прежде чем вы хотите, будьте внимательны, прежде, то есть до того, когда мучения придут, До того подумайте, это вам нужно? Вы можете обойтись? Если это необходимость, без чего вы не обойдетесь? Хлеб нужно кушать? Нужно. Ну, если только хлеб не кушать, чтобы не поправиться. Продукты нужно покупать? Нужно. На это вы обязаны тратить деньги. Причем хочу отметить, что мы очень скоро начинаем понимать, что если я лет 5 прожил в Америке, то в Элди мне стыдно закупаться. Или Price Right, или Shop Right. Нужно в Acme закупаться. Ты никому не говоришь, что ты в Элди закупаешься. А это что, скажите, пожалуйста? Те же самые продукты. Вы за них в Acme платите в 2-3 раза больше. Вот куда денежки ваши улетают. Какой смысл? Вы скажите мне, пожалуйста, скажите. А потом мы страдаем. А потом суетимся. Надо же как-то хорошо покушал, а это хорошо покушал, отработать надо. Вот откуда суета появляется. От неправильного подхода к нашей жизни. Покупайте по правилу. Необходимость, но не престиж. Любое, что вы покупаете, если покупаете, чтобы другому нос утереть, простите, догнать и перегнать, вы грешите. Вы попадете в эту третью категорию почвы, когда суета уничтожит вас. Вам некогда будет думать о слове. Вы придете утром в воскресенье, а вечером у вас рейс в Калифорнию. Вы меня простите. И вы только об одном думаете, как бы там вот эти локбуки подготовить, как бы там, где, знаете, где вот где-то остановиться покушать, где бензин или где топливо подешевле. Простите, но это так. Друзья, я не осуждаю вас, я говорю о том, что когда мы слишком в эту суету входим, мы не можем спокойно слушать слово. Даже когда мы его слушаем, оно нас уничтожает. Вернее, это слово уничтожается, мы не даем возможности ему прорасти. Почему? Суеты много. Друзья, не примите как за осуждение, там, если какую-то профессию мы затронули, я говорю о самом принципе. Я знаю, что тяжело с работой. Я знаю, друзья. Но если я пошел на эту работу для того, чтобы хорошо жить, я не на той работе работаю. Вот о чем идет речь. Друзья, я думаю, что вы с пониманием к этому отнесетесь, не огорчайтесь, пожалуйста. Это реальность. Это третий вид почвы. Суета. Переводить не надо слов. Суета, она поглощает Слово Божье. Будьте внимательны. Слово Божье поглощает суета. И оно не приносит у вас эффекта. И далее Христос обращает внимание на последний вид почвы. 23. Посеянный же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, и он приносит плод. Это четвертая почва. Это добрая почва. Чем она характеризуется? Человек слышит, разумеет и в жизнь воплощает. Вы слышите, друзья? Он слышит слово, он понимает, разумеет, и он плод приносит. Причем Христос интересную деталь подчеркивает. Хоть по-разному приносит плод, но приносит. Интересно, друзья, да? Он приносит плод. Это не означает, что те, кто в 30 раз принес плод, это хуже или лучше, там, если, допустим, в 100 раз. Здесь сам факт, что если человек действительно услышал слово и понимает его, он приносит плод. И хотел бы сказать, что вот сам принцип здесь усматривается. Не сколько плода в 100 раз, допустим, вы принесли, или в 60 раз больше. Идет речь о самом факте, что это не один к одному. Понимаете, да? Одно зернышко посеял и одно пожал. Идет речь о том, что когда слово слышится, оно эффект умножения производит. Итак, весть о Царстве направлена абсолютно ко всем людям, абсолютно, друзья. Прежде всего, здесь речь идет о тех, кто слышит. Люди по-разному реагируют. Вот то вид почвы указывает на реакцию людей. Вид почвы, 4 вида почвы, указывает на реакцию людей. Один вопрос, я думаю, что, друзья, у нас нет времени сегодня уделить внимание вопросам-ответам. Один вопрос, и мы с вами Богу помолимся. Помните, что весть о Царстве относится как к верующим, так и к неверующим. Мы рассмотрели 4 вида почвы. Мы сейчас помолимся честно пред Богом. Вот так, склонившись, трепеща пред Ним. Давайте скажем: Господи, я вот этот вид почвы отражаю, а я вот этот. А я вот этот. Пусть будет так, друзья. Это слово к нам. Весть о Царстве. Она одинаковая. Семя одинаковое, правда? Одинаковое семя. Но оно ко всем абсолютно обращено. Как я воспринимаю слово? Это главное, на что нацелена эта первая притча. Аминь. Давайте помолимся.